быть современником. Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями. Сегодня с нами в студии, повторный, но, надеюсь, не последний раз, Юлия Анохина, филолог и научный сотрудник лаборатории Россика. Привет.
Привет, Лена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
У нас сегодня второй раунд обсуждения автопереводов. И я напомню, что в прошлый раз мы затрагивали такую проблемную область в филологии, как автопереводы или самопереводы. И заниматься этим исследователем не так просто. Встает ряд проблем, такие как междисциплинарность. Нужно учитывать много областей, культурологию, историю, историю литературы, лингвистику, психологию творчества ту же самую и много других сопутствующих аспектов. И многие другие лакуны и спорные вопросы. Постараемся не только говорить о языке и стихах, но и понимать, насколько это тесно спаяно с жизнью не только поэтов, но и нашей. И, конечно же, неизбежная связь с культурой нам важно помнить о разных ее вариациях и трансформациях. Мы брали в фокус внимания в прошлый раз автопереводы Елизаветы Кульман, 19 век, Боротынского, тоже 19, Цветаевой и Бродского, но Бродского затронули совсем чуть-чуть. К Бродскому мы вернемся позднее, а начнем, конечно, с главной фигуры и эталонного образца в литературе и самопереводе. Это Набоков, который умудрился стать классиком не только русской, но и английской литературы.
Все верно. И как раз я хотела на это именно обратить внимание, что ясно, что Владимир Набоков известен прежде всего как прозаик, англоязычный автор романов, творивший на английском языке и переводивший с английского, наоборот, на русский язык. Конечно, сейчас при всей изученности Набокова очень сложно говорить о том, что что-то мало исследовано, но все-таки по сравнению с художественной прозой Набокова, его стихотворения изучены, возможно, в меньшей степени, они меньше интересуют исследователей, потому что вроде бы как считается, что как автор романов Набоков несравненно выше, чем автор стихотворений, как поэт. Поэтому мы попробуем осмыслить фигуру Набокова как самопереводчика стихотворений. И с другой стороны, действительно, как ты уже сказала, поговорим о Бродском. Мне кажется, интересно о Бродском как именно самопереводчике. Мне кажется, любопытным говорить об этих двух фигурах именно, ну, скажем, вкупе, вместе. Не только потому, что они оба наиболее известные писатели, поэты, в случае Бродского, эмигранты. Не только потому, что они оба сделали себе имя в иной культуре, но и в том числе потому, что в сознании Бродского Набоков присутствовал довольно ярко, и мы это увидим, когда будем говорить о подходе Бродского, о том, как Бродский осмыслял свое творчество на английском языке. Это любопытно. Обращаясь уже непосредственно к теме Набоков как самопереводчик, конечно, мы здесь имеем в виду и будем говорить прежде всего о его книге, которая вышла в 1970 году. Эта книга называется «Poems and Problems» — «Стихотворения и задачи». Она была издана в Америке, и она имеет довольно любопытную структуру. Эта книга в своем содержательном плане имеет три части. Первая часть — это 39 стихотворений, изначально написанных на русском языке и переведенных специально для этого издания Набоковым на английский язык. При этом стихотворения, которые Набоков выбирал для осуществления этого издания, располагаются в хронологическом порядке. Практически этот хронологический порядок не нарушается, и это от его самых юношеских стихотворений, написанных еще в России. Первое, по-моему, стихотворение датируется 17-м годом. И вплоть до самых последних его стихотворных опытов. Вторая часть — это 14 стихотворений на английском языке, изначально написанных на английском, просто это английские стихотворения. Каждое из этих стихотворений публиковались до этого в американском журнале «Нью-Йоркер». И, наконец, самая удивительная часть, третья, содержит 18 шахматных задач. Это удивительно. Ну и, соответственно, шахматные задачи завершаются финальной частью ответами на эти, собственно, шахматные упражнения.
Набоков просто проявил себя в миниатюре. Вот, посмотрите, вся моя жизнь.
Да, это замечательно. Удивительное издание. Воспринято это издание было с некоторым недоумением. Опять же, в прошлый раз я нередко ссылалась на книгу Адриана Ваннера «Двуязыкая муза». И вот Ваннер замечает, что действительно, этот сборник был воспринят с недоумением, потому что расположить шахматные задачи в сборнике стихотворений — решение не самое тривиальное. Ну, как будто бы Набоков в своем собственном духе задает потенциальному читателю задачу, которую этот читатель заведомо как будто бы лишен возможности решить. Вместе с тем, я не сказала еще и о том, что это издание любопытно еще и своими, ну, скажем так, своей метасодержательной составляющей. Оно предваряется вступлением, которое написал сам Набоков к своей книге стихов. В финале располагается библиография. Библиография, которая включает в себя, ну, основные опубликованные работы самого Набокова. И еще один интересный момент, что англоязычные варианты русских текстов сопровождаются комментариями. Не все, но некоторые из них комментариями, которые содержат, ну, самую разную информацию. Например, к одному из стихотворений, такому провокационному стихотворению, которое называется «Лилит», которое действительно довольно-таки провокационно по содержанию, Набоков может быть иронично, это не очень понятно. Он предостерегает читателя этого стихотворения от соблазна увидите в этом стихотворении сюжеты из его более раннего творчества. Видимо, имеется в виду роман «Лолита». Потому что сюжет этого стихотворения, он, в общем, несколько как бы коррелирует с основным сюжетом «Лолита».
Угу. Вот. Двусмысленно.
Да, то есть, получается, комментарий как бы носит такой вот характер, что вам может покажется, что это стихотворение, сюжет этого стихотворения похож на сюжет моего романа, но вы ошибаетесь. То есть комментарий носит такой не строго научный характер, а наоборот ироничный и в то же время как бы, ну, заигрывающий с читателем. А с другой стороны, есть и комментарии другого типа. Например, комментарии, поясняющие некоторые слова, которые Набоков использует в своих англоязычных вариантах. Там он переводит, допустим, слово «черемуха» и поясняет, что вот в там, русском языке, это, то есть вот этим словом я перевел слово «черемуха», и смотри мой комментарий к Евгению Онегину Пушкина. Ну, в общем, отсылает к своим там, предшествующим работам, своим разысканиям, проведенным до этого.
Контекст.
Да, да. Ну и вот в основном действительно комментарии носят такой как бы характер, объясняющий какие-то реалии, присущие там русскому культурному сознанию, но чуждой иной культуре.
То есть, грубо говоря, он ведет себя не просто как автопереводчик, которому необходимо быть понятым в другой языковой среде, но и почти как исследователь по собственному творчеству.
Да, практически. И такое ощущение подтверждается тогда, когда ты читаешь вступление к этой книге. Набоков не только объясняет принцип отбора стихотворений или там показывает, что вот мне было важно включить свои стихотворения от самых первых юношеских опытов, да, там вот тех стихотворений уже представляют мое зрелое творчество. Но он представляет и свой взгляд на периодизацию своего стихотворного творчества, начиная там от вот каких-то его впечатлений, от, как он там пишет, так называемой Октябрьской революции. Затем показывает, что вот был период его неприятия какого-то нудного гудения поэзии парижской школы и эмигрантской лирики, и поэтому вот он, это он так объясняет вот этим своим неприятием парижской школы, как он ее видит. Он объясняет свое обращение к лироэпическому, скажем так, началу, ну, некоторые стихотворения имеют сюжет, и вот он так объясняет, что вот
в противостоянии творил.
Да-да. В этом вступлении обрисовывает, может быть, кратко, всего лишь в одном абзаце, но дает такой вот очерк разных периодов. Так филологи поступают тогда, когда представляют, ну, это обычная структура вступления к любому изданию стихотворений там поэта, когда мы издаем там, например, Лермонтова, да, всегда мы можем увидеть там какое-то вступление, которое очерчивает разные периоды творчества. Поэтому, да, здесь Набоков, получается, выступает не только в роли автора стихотворения, не только в роли их переводчика, но и в роли филолога, который осмысляет вот свое творчество и представляет его читателю.
Интересно, а вот эти 18 шахматных задач, он их тоже сам выдумал?
И, насколько я поняла, да, это его задачи, потому что именно во вступлении он объясняет, почему он включил эти задачи, говаривает то, что составление шахматных задач сродни стихосложению.
Поразительно.
Да, поэтому можно сказать, что да, ты тут в этом смысле была близка к набоковской логике. Еще один момент, чем еще любопытно это вступление, он в нем объясняет свои переводческие принципы. Тут любопытный момент, состоящий в том, что Набоков как переводчик своих собственных стихотворений и Набоков как переводчик произведений других авторов следуют несколько разным принципам. Сейчас объясню. Насколько я понимаю, у Набокова было в разное время совершенно различные подходы к переводу как таковому. Еще, когда он жил в России, он взялся за перевод «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. И любопытно, что название, которое он дает этому произведению, в общем-то, существенно меняет привычное нам название. Он называет главную героиню не Алисой, а Аней. В тексте в самом она считает рубли. Потом, когда в тот момент, когда Алиса пытается вспомнить стихотворение Саути, Аня Набокова пытается вспомнить стихотворение Бородино Лермонтова. То есть он не просто делает, не просто русифицирует сам текст, ну, то есть не только какие-то, ну, не просто переводит английский текст на русский язык.
Переводит но, еще и культурные коды.
Но и реалии, да, свойственные культурному сознанию. Или, например, кстати, интересно, что также, примерно так же он поступает, когда переводит Калу Брюньона Ромена Ролана. Он его называет «Николка Персик». Какие-то устойчивые выражения и так далее, Набоков переводит не клишированно, а просто передает их там, русскоязычными какими-то по смыслу похожими эквивалентами. Совсем по-другому Набоков поступает тогда, когда переводит Евгения Онегина, как мы все знаем. Он здесь выступает как последователь жестких принципов буквализма. Он считает, что переводить поэзию и переводить вообще один текст с одного языка на другой нужно строго придерживаясь только смысловой части. Прелесть формы все равно невозможно передать. Вот, поэтому обычно считается, что вот, вот он убивает Евгения Онегина своим вот этим своим буквалистскими принципами переводческими.
То есть радикальность его проявилась в буквальном переводе, когда он совершенно перестал обращать внимание на форму, композицию, мелодику, и от этого текст потерял, потому что он отрезал одну составляющую.
Да, да, то есть он передает только вот сюжет, какие-то темы диалогов, ну и так далее.
Зато какие объемные комментарии.
Да, да, и вот получается, что как раз отсюда же и рождаются вот необходимость такого типа комментариев, потому что сам текст, он не передает, ну, в сущности, ничего. Действительно, этой мелодической выразительности, там, особенности поэтики. И вот Набоков признается, что, как известно, я отстаивал долгое время буквалистский принцип перевода. Но возможно ли это, когда ты переводишь свои собственные стихотворения? И вот здесь вот он сам поясняет, что да, вот в тех случаях, когда ну, я не старался следовать за рифмой или ее тенью, но иногда я там сталкивался с необходимостью ее воспроизведения. Он практически полностью воспроизводит, как правило, ритмическую структуру своих стихотворений. Получается, что когда он переводит свое творчество, он пересматривает те принципы, которыми он следовал как переводчик
Наверное, там он счел себя не вправе становиться полноценным соавтором в плане перевода не только содержания, но и стиля. А здесь, коль ты сам себя переводишь, то и никаких проблем с передачей, особенно в том языке, в котором ты тоже теперь поднаторел, не должно происходить.
Да, кажется, что как будто бы так, и когда ты смотришь уже с некоторой дистанции на свои прошлые, опыт, может быть, что-то такое в этом тоже есть. И когда осуществляют вот этот английский вариант, он как будто бы стремится несколько улучшить изначальное произведение, то есть как бы сделать его более совершенным. Вот. Я думаю, что можно обратиться к какому-то конкретному стихотворению для того, чтобы как-то представить, может быть, сам принцип. Но я вот думала рассмотреть стихотворение, хорошо известное стихотворение, ну и, на мой взгляд, наверное, одно из самых таких честных, что ли, стихотворений Набокова. Это стихотворение, обращенное к юности. «Мы с тобой так верили». Ну, я напомню, да, текст. «Мы с тобой так верили в связь бытия. Но теперь оглянулся я, и удивительно. До чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мыслью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякой первой главы, и как долго нам верилось, непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска». И вот интересно, что это стихотворение, переводя это стихотворение, Набоков полностью воспроизводит его структуру. Оно состоит из, получается, трех катренов. Английский вариант полностью соответствует этому. Но интересно, что он действительно именно в этом стихотворении практически не отходит от первоначального варианта, ну, в смысле, от семантики русского текста. Практически все слова, как бы, грубо говоря, да, на своем месте оказываются там. Когда он обращается к юности, он говорит там, что «я вижу столбы и тебя со спины», и переводит это «I see telegraph poles and you from the back». То есть буквально получается «тебя вижу вот эти телеграфные столбы», правда, если в русском варианте просто столбы, то здесь добавляется некоторое уточнение, ну и «тебя you from back». Но интересно, что, наверное, английский вариант начинается менее метафизически, скажем так, потому что а если в русском варианте первый стих звучит как «мы с тобой так верили в связь бытия», то в англоязычном варианте вместо слова «бытие» — «being» возникает слово «life», просто «жизнь».
Существование, в общем.
Да, да.
Без мистического подтекста.
Ну да, мистического или там какого-то экзистенциального, то есть оказывается в этом смысле менее, скажем, таким вот философичным, что становится более спокойным разговором со своей собственной юностью.
Может, ему стоило вспомнить про дизайн?
Вполне возможно. Ну и что еще можно сказать по поводу этого перевода? Ну и интересно, что, конечно, если в русском тексте здесь присутствует вполне обычный, да, обычный тип рифмовки А, Б, А, Б, то в английском тексте он действительно, как и предуведомлял читателя в самом начале, за тенью рифмы практически не следует. Практически нигде здесь не соблюдается вот этот принцип. И, наверное, это хорошо, как вот мы еще будем говорить, как мы в прошлый раз говорили о Цветаевой тогда, когда она пыталась полностью перевести там, ну, воспроизвести эти рифмы на французском языке, и оказалась не воспринятой, потому что такой тип стихосложения чужд привычному к силабике французскому уху, вот, то Набоков как бы оказывается ближе здесь к такому более привычному англоязычному типу высказывания. Силабический стих — это тот стих, в котором есть только ритм, но нет рифмы. А силлабо-тонический стих — это такой стих, в котором присутствует и рифма, и ритм. Другое дело, что вот как раз упоминаемый уже мной Адриан Ванер, он отмечает, что частенько, как Набоков сам писал в вступлении, что он все-таки стремился до некоторой степени и форму тоже воспроизвести. И вот Адриан Ванер отмечает, что вот в этом стремлении воспроизвести некоторые формальные особенности, а не только следовать каким-то буквалистским принципам, Набоков структурирует предложения таким образом, что они оказываются не всегда привычные англоязычному уху. Да, там какие-то инверсии появляются такие, которые не свойственны, скажем так. А инверсия — это не прямой порядок слов. Прямой порядок слов в русском языке «я пошел гулять», там не прямой порядок слов «пошел гулять я».
То есть это расстановка разных акцентов.
Ну, да, но другое дело, что там, если в русском языке инверсия, как правило, инверсия не нарушает правил грамматики, то есть в грамматическом смысле нам, что там «я пошел гулять», «я гулять пошел», то в других языках инверсия не всегда грамматически правильна, скажем так. Поэтому в русском языке, как правило, инверсия используется в качестве одного из стилистических приемов, а вот в, там, скажем, в английском не всегда так. Кстати, тоже возвращаясь к вступлению этому самому и автокомментарию набоковскому, он любопытно поступает тогда, когда предостерегает читателя от превратного понимания своей, ну, скажем, мотивации к творчеству. Тогда, например, когда он объясняет свой интерес, который был присущ там в один из его этих периодов творчества, интерес к византийской эстетике, и вот он предостерегает читателя от того, чтобы тот, не дай бог, не увидел в этом какие-то религиозные интересы поэта. Вот. Он говорит о том, что этот интерес к Византии чисто эстетический характер носит, а не какой-то религиозный. То есть в этом можно увидеть... Ну, там есть стихотворение, называется «Мать», но обращённое как бы воспроизводящий образ Богородицы. Вот. Как будто бы в этом можно увидеть какой-то религиозный такой дух, скажем так. Но вот Набоков сам говорит о том, что нет, это только интерес к самой образности византийской.
Как ты думаешь, у него всегда была такая гиперфиксация, такая зацикленность на боязни превратного толкования? Или после скандального успеха «Лолиты» он понял, что лучше оговаривать нечто сразу, чтобы не закидали еще больше томатами?
Вот это вопрос. Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что это такая игра. Ну, что...
Заигрывание.
Да, такое заигрывание, что вот вы хотите в этом увидеть мой интерес к божественному. Ну нет, я вас сразу же как бы предостерегаю, вы в этом должны увидеть именно вот там...
А если как-то хотите видеть, то знайте, что вы против авторского толкования.
Да, да, вот. С другой стороны, например... Там, допустим, вот в той же ситуации со стихотворением «Лилит», тут тоже как бы вы вот хотите увидеть в этом это, но нет, в этом там что-то совершенно иное. Вот. И такое навязывание читателю идеи, что есть вот некоторый истинный смысл, с одной стороны, лишает читателя определенной свободы, как будто бы намеренно, то есть утверждает диктат автора, заявляя о том, что действительно существует вот этот изначальный истинный авторский смысл, и твое, читатель, сотворчество заключается не в том, чтобы там что-то такое увидеть, не знаю, свое, но как бы большей части в этом присутствует такая как бы прагматика, вот это сотворчество читателя по Набокову как будто бы заключается в том, чтобы разгадать тот шифр, который заложил туда автор.
То есть задача все-таки следовать за замыслом автора с его поправками, с его помощью.
Да.
Но не самому отправляться на поиски.
Ну, это как раз вот шахматы здесь вполне оказываются вот в таком как бы ключе. Присутствие шахматных задач оказывается вполне объяснимым, потому что вот задачу, которую придумал автор, у него там одно решение. Точно так же и стихотворение «Недаром» же в самом начале Набоков в вступлении к этой книге объясняет, что да, есть вот между составлением шахматных задач и стихосложением определенное сходство. Вообще, пример этой книги довольно любопытен, потому что, с одной стороны, действительно, здесь как будто бы есть такое намерение, как вот мы в прошлый раз говорили, да, что у разных поэтов, которые обращаются к самопереводческому опыту, есть разная прагматика. Да, там вот мы говорили о том, что Елизавета Кульман переводила свои стихотворения на там, французский и итальянский, просто как бы параллельно тому, как составляла стихотворение на русском языке. То есть это был такой вот определенный тип творчества. Там, для Баратынского это было стремление показать свои стихотворения своим там, французским знакомым. Вот. То есть какая-то такая личная, дружественная мотивация у него была. Вот. Для Цветаевой это было совсем иное. Здесь нужно было, как мы говорили, да, там, когда она познакомилась с художницей Натальей Гончаровой, возникла вот эта идея издать поэму по-французски с иллюстрациями Натальи Гончаровой, то есть ну, сделать франкоязычное издание этой поэмы. В случае с книгой Набокова эта прагматика оказывается как бы своя и особенная. Потому что, с одной стороны, это как будто бы действительно... Ну, ведь он же отбирает эти стихотворения. Не случайно он включает туда, не, там, допустим, если Баратынский переводит на французский в основном из своего позднего творчества, да, там несколько стихотворений такие насыщенные, наиболее насыщенные в философическом отношении, то Набоков выбирает из каждого периода своего там поэтического творчества определенные стихотворения, которые там, может быть, он считает наиболее показательными или наиболее удачными. То есть это такая рефлексия выходит, с одной стороны. С другой стороны, конечно, он, наверное, не совсем чужд идеи в том, чтобы состояться как англоязычный поэт. Ведь недаром же он в этот сборник включает англоязычные стихотворения, написанные изначально на английском языке. Вот. То есть получается, что такое сложное целеполагание. С другой стороны, конечно, в этом нельзя сказать, что в этом совсем нет какого-то чистого такого творческого порыва, потому что это делание требует от человека творческих поисков, не только сугубо рациональных, как вот в случае составления, да, там, шахматных задач, как бы Набоков не старался убедить нас в том, что это практически одно и то же, но я бы не стала здесь ему верить, потому что все-таки в стихотворениях присутствует этот момент, ну, грубо говоря, того же божественного, хоть и бледного огня, вот, которому он оказывается не чуждым.
Я просто поясню, что ты сейчас не упрек дала божественному бледному огню, но сделала отсылку на его роман «Бледный огонь».
И теперь поговорим об Иосифе Александровиче Бродском, который тоже, как и Набоков, переводил не только сам себя, но и переводил других поэтов там, на русский язык. Он переводил Джона Дона, Одена, его любимого поэта, Мицкевича и так далее. То есть Бродский известен не только как переводчик собственных стихотворений, но и как переводчик стихотворений других авторов.
С разных языков на русский?
Да.
С себя на английский?
Да.
То есть немножко разнонаправленные?
Да. И здесь получается, как вот мы говорили в прошлый раз, Бродский, в отличие от Набокова, изначально руководствовался не буквалистским принципом, не принципом передачи смысла, но, наоборот, принципом передачи, прежде всего, формы. То есть таким принципом, который, видимо, он усвоил от Цветаевой. Недаром он считал ее одним из самых лучших поэтов, писавших на русском языке. И вообще мы знаем, что он очень высоко ценил цветаевскую поэзию и во многом как бы выступал ее, ну, продолжателем принципов ее поэтики. И в самом переводе он оказался тоже в этом смысле близок к Цветаевой. Мы в прошлый раз говорили и упоминали уже то, что там, когда Бродский задумал издать, появилась возможность издать стихотворение, прежде написанное на русском языке, в России на английском языке. И для этого были, для этого дела были подключены разные переводчики. Бродский включился в процесс осуществления переводов и подправлял уже готовые тексты, и в результате чего некоторые из переводчиков решали снять свои имена, убрать свои имена из книги, потому что они не были согласны с принципами перевода Бродского. Потому что если там вот мы говорили, да, о том, что Набоков он отказывался чаще всего там, где это возможно, следовать за рифмой, то Бродский рифму активно использовал. Рифма в английской поэзии, как правило, связана либо с детскими стихотворениями, либо с стихотворениями сатирического характера, иронического. А стихотворения Бродского, как правило, имеют множество различных экзистенциальных смыслов и вообще серьезны по своему содержанию. Поэтому читатель, который сталкивается с рифмованными стихотворениями, но серьезными по содержанию, оказывается в таком двойственном положении, потому что он недоумевает, что какой-то стёб или что. Воспринимает эти стихотворения, как эти опыты в таком ключе.
Культ рифмы в русском гораздо больше, чем в английском.
Да. Да, так уж сложилось, что вот сила бетоника в XIX веке победила. Ну, благодаря этому у нас там есть Пушкин, например. Вот. Так вот, теперь, значит, поговорим о том, как Бродский вообще осмыслял вот этот вопрос о становлении его как поэта в англоязычной среде. И вот здесь тут любопытно высказывание из интервью, которое он дал Джону Гледу. И я позволю себе прочитать фрагменты из этого интервью, потому что они показательны с точки зрения вот этой психологии не только творчества, но и, может быть, в некоторой степени самоидентификации, и покажут нам то, как раз о чем я уже упоминала еще в начале, когда говорила о присутствии Набокова в условно-творческом сознании Иосифа Бродского. Джон Глэд вопрошает. Ну, речь идет о философии языка, и вот он говорит, спрашивает, язык древнее нас, и он нас переживет. Это организм, живущий сам по себе, своей собственной динамикой. Именно язык диктует поэзию. А вы хотите в конечном итоге стать двуязычным поэтом? Иосиф Александрович отвечает, вы знаете, нет, эта амбиция у меня совершенно отсутствует. Хотя я вполне в состоянии сочинять весьма приличные стихи по-английски. Но для меня, когда я пишу стихи по-английски, это скорее игра в шахматы, если угодно. Такое складывание кубиков. Хотя я часто ловлю себя на том, что процессы психологические, эмоциональные, акустические идентичны. Приходят в движение те же самые механизмы, которые действуют, когда я сочиняю стихи по-русски. Но стать Набоковым или Джозефом Конрадом, этих амбиций у меня напрочь нет. Хотя я это вполне представляю себе возможным. У меня просто нет на это ни времени, ни энергии, ни нарциссизма. Однако я вполне допускаю, что кто-то на моем месте мог быть и тем, и другим, то есть сочинять стихи и по-английски, и по-русски. Более того, я думаю, что это и произойдет в конечном счете, если мы говорим о будущем. Вполне возможно, что через 20-30 лет просто появятся люди, для которых это будет вполне естественно. Я, например, знаю ряд литераторов в Европе, немецких, итальянских, которые, когда это им больше нравится, начинают писать стихи по-английски. Ну и так далее. В общем, очень любопытно здесь витиеватая мысль Иосифа Александровича, которая, с одной стороны, нас пытаются убедить в том, что ну, нас, соответственно, Джона Гледа и нас, читающих это интервью, пытаются убедить в том, что он не намерен становиться англоязычным поэтом. Но, с другой стороны, все-таки он не исключает возможности сделаться им. И вот любопытно, что еще я, к сожалению, не заготовила цитаты, но любопытно, что в одном из своих вот высказываний опять же, на эту же тему, Бродский вспоминает о том, что его, ну, скажем, уровень владения английского языка, или лучше даже сказать не уровень владения, а, может быть, путь освоения английского языка очень сильно отличается от того пути освоения языка, который был проделан Набоковым. Потому что если Набоков, как мы все знаем, он с детства, с юности знал и английский язык, и другие, то у Бродского была ситуация иная. Он английский язык стал изучать уже в юношеском возрасте по книгам, по словарям, вот, и переводить. Там, по-моему, в своей ссылке в деревню он начал впервые со словарем там, переводить как раз-таки Адена, кажется.
Отчасти оправдывая себя этим обстоятельством, он, тем не менее, дает понять, вот вы процитировали тобой интервью, что у него хватает и таланта, и ума, и способностей.
Конечно. Да, и вот это вот любопытно, что, с одной стороны, он показывает, что, да, есть разница между ними, Набоковым, который состоит и в тех путях, которыми был освоен язык, и в том, что ему не свойственен нарциссизм, присущий, по его мнению, Набокову. Но, с другой стороны, он в целом себе представляет то, как это писать стихи на английском языке.
И при желании всегда может это сделать.
Да, и еще любопытно, что он так же, как Набоков, я не знаю, читал ли он предисловие к книжке, которую мы обсуждали до этого или нет, но он теми же самыми словами, как и Набоков, сопоставляет стихосложение и шахматы. И это очень интересно оказывается в конечном итоге, потому что, с одной стороны, существует, ну, как бы декларируемое стремление отмежеваться от набоковского опыта, но, с другой стороны, как бы в этом стремлении дистанцироваться, наоборот, прослеживается такое, ну, может быть, несознательное, не буду фантазировать, но что-то такое в этом прослеживается, какой-то набоковский след.
И, может быть, отчасти зависть.
Какой-то стратегии поведения или в каком-то, может быть, даже принципах. Но принципы, кстати, оказываются вот кардинально различными. О чем тоже любопытно сказать, что если Набоков, когда подходит к опыту перевода своих собственных стихотворений, синтезирует те принципы переводческие, которые он исповедовал в самом начале своего переводческого пути, да, и в середине, то есть когда он там переводит Калу, Бриньона, Николка и Персиками, когда он там буквально переводит Пушкина на английский, он в своем творчестве как бы эти принципы объединяет, ну, в известном, да, смысле, и это все становится тем, что, ну да, он пытается воспроизвести в первую очередь смысл, но не брезгует и сохранением или попыткой передачи особенностей ритмической организации.
Поэтики.
Да. А для Бродского все обстоит, ну, как бы совсем иначе. Он, наоборот, готов жертвовать смыслом, но не готов жертвовать формой. Вот, ну, и можем тоже для примера разобрать там один из, так сказать, опытов Бродского. Это его опыт стихотворный перевода «Декабря во Флоренции». Ну, и посмотрим седьмую строфу. Выдыхая пары, вдыхая воздух, двери хлопают во Флоренции. Одну или две ли проживешь жизни, смотря по вере. Вечером в первое осознаешь, неправда, что любовь движет звезды, луну подавно. Ибо она делит все вещи на два, даже деньги во сне, даже в часы досуга мысли о смерти. Если бы звезды юга двигались ею, то в сторону друг от друга. И вот интересно, что здесь вот как раз именно пример этого стихотворения и его самоперевода, он оказывается тоже несколько не характерным для Бродского, потому что он, с одной стороны, и формальную сторону стихотворения воспроизводит, и с другой стороны воспроизводит и содержательную. Да, потому что перевод, если мы на него посмотрим, обратный перевод английского текста, он практически полностью оказывается идентичен. Да? Выдыхая пары, вдыхая воздух, выдыхая пар. Ну, то есть получается, что как бы то же самое, только порядок слов меняется. Двери хлопают во Флоренции, ну, там более радикальный глагол, да, получается, что двери slam shut, захлопываются. Везде соблюдаются вот эти пояснительные конструкции в скобках, которые тоже для поэтики Бродского, как мы знаем, очень характерны в скобках, которые даны. Они в английском варианте усиливаются, потому что если в русском тексте изначальном здесь только одна вставная конструкция. Неправда, что любовь движет звезды, луну подавно, ибо она делит все вещи на два, луна подавно дана в скобках. То в англоязычном варианте не только вот эта луна оказывается вставной конструкцией, но и вот это вот «смотря по вере», да, оборот, одну или две ли проживешь жизни, смотря по вере, в английском превращается в «one or two lives», so «one yearns for», и в скобках «which depends on the face of yours». То есть немножко расширяется конструкция, смотря по вере, превращается «что зависит от вашей веры». То есть как бы несколько усложняется здесь синтаксис, но, с другой стороны, все остальное полностью как бы оказывается воспроизведенным. Вот. Ну и, наконец, надо сказать о том, что эти, как я уже говорила, но тут, может быть, приведу конкретный пример, о том, что стихотворения Бродского, выполненные им самим на английский язык, были восприняты неоднозначно, и вот даже такой знаток и почитатель творчества Бродского как Томас Венслова, прямо так и говорил, что я все же предпочитаю русские стихи Бродского английским и русские оригиналы английским автопереводом. Быть может, дело тут и в моих собственных отношениях с английским языком, а может и в том, что русское просодие и категории, вернее, формы русского мышления резко отличаются от английских. Томас Венслова очень интеллигентно списал свое впечатление на особенности, там, какие-то просодические особенности, но, с другой стороны, он, видимо, все-таки сформулировал какое-то такое общее впечатление от переводов. И это вот к вопросу, как вот мы тоже, по-моему, в прошлый раз касались немного, проблемы удачности, да, перевода, какой перевод можно считать удачным, какой нет. И вот тут вот вопрос, да, с точки зрения передачи формы, да, переводы Бродского, конечно, нужно признать удачными, потому что они полностью все воспроизводят, как и стремился там осуществить Иосиф Александрович. Но с другой стороны, если мы удачей признаем восприятие, какой-то успех у читающей публики, то здесь мы оказываемся в такой ситуации, когда вынуждены признать их неудачными, потому что они были восприняты неоднозначно и скорее холодно. Вот. Ну, может быть, из почтения к тому, что все-таки Нобелевский лауреат, и все-таки уже к тому моменту был известен как Джозеф Бродский, да, вот этот, и как бы мы сейчас сказали, личный бренд, да, уже был раскручен, но все же голоса такого почитателя, как Томаса Венслова, свидетельствуют о том, что английские варианты русских текстов не были восприняты с воодушевлением.
И он нас наводит на мысли о том, как же все-таки сложно, хитро сплетено и многогранно это действие переводить свои стихи на другой язык. И для Бродского, да и для Набокова, я думаю, что тоже, какова бы ни была между ними разница в поглощенности и погруженности в английский язык. В общем, для любого поэта, какой бы масти и высоты он ни был, это та еще задача. Сколько требуется на нее усилий, редактирования, постижения и труда. А уж про исследователей я не говорю, потому что им же нужно одновременно проникнуть в две языковые среды и сравнить проделанный поэтом или писателем путь, когда он делает иноязычную версию своего произведения, подчас уже другого контекста, подтекста. Лолиту уже Набоков изначально написал на английском.
Да.
Потом сделал русский перевод. Но нельзя сказать, что это разнозначные книги. То есть каждая, я не говорю о преимуществах или недостатках. Я говорю, что они это две самоценные книги, которые трудно уравнивать или рассматривать даже как переводы. То есть это как будто два отдельных романа. Не то чтобы сильно отличающиеся, но довольно существенно. Самоперевод в творчестве — это концентрация главных проблем коммуникации. Коммуникации с другой культурой, другими ее представителями, поэтами своей или чужой родины, с которыми ты себя соотносишь. В конце концов, самопознание и саморефлексия, которые здесь тоже вступают в силу. Я надеюсь, что мы еще продолжим говорить о проблемах диалога межкультурного, литературного, любого рода. А сегодня с нами была филолог Юлия Анохина.
Большое спасибо, Лена, за очень интересный разговор. И, дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание.
С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч!